Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема «Умное голосование и безумие властей». Как вы понимаете, первое значительно уже второго, потому что по безумию властей можно говорить очень много, и мы будем о нем говорить в нашем эфире. Но что касается умного голосования, то это лишь один из способов проявления этого безумия, которое подошло, так я понимаю, в один день с двух сторон. С одной стороны, Роскомнадзор, это уже последнее действие, заблокировал сайт умного голосования на том основании, что это аффилированная организация с фондом борьбы с коррупцией, а это, в свою очередь, экстремистская, террористическая. Скоро, кстати, прокуратура, видимо, к этим определениям добавит еще нацистское и фашистское, потому что в планах Генеральной прокуратуры уравнять эти понятия. То есть нацистские, запятая фашистские, запятая террористические, запятая экстремистские. В общем, короче говоря, все это будет, видимо, сливаться уже в одну, так сказать, единую формулу.
Прокуратура. Еще, подожди, еще российская и садистская.
А, ну да. Не, ну там педофилов можно добавить, так сказать. И...
Ну, сексуальные маньяки точно, так сказать, это как бы не педофилы, так сказать.
Ну, в общем, нет, есть чем обогатить формулировку, так сказать, вообще, что там разводняться, кто там нацисты, а кто фашисты, что там разбираться. Сразу уж всех гвоздить, все экстремисты и террористы заодно, и педофилы, и садисты. Вот. Так вот, значит, Роскомнадзор заблокировал этот сайт умного голосования, который пока аффилирован только всего лишь навсего, смешно сказать по сегодняшним временам, с экстремистской и террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией, выполняющей заодно и функции иноагента до кучи. Вот. Так что пока она не нацистская, не фашистская, но и не педофилическая, но это, наверное, придет. А раньше уже суд запретил компании Яндекс и Google, так на минуточку, отображать в поисковой выдаче сочетание «умное голосование». Причем это было особенно комично. Выяснилось, что некая ставропольская фирма по продаже овечьей шерсти запатентовала себе товарный знак «умное голосование» и более того во всех патентных как бы системах его заодно. Вы понимаете, да, умное голосование, овечья шерсть, это близкие понятия, то есть овечья шерсть нельзя продать без умного голосования. Вот. И на этом основании попросил арбитражный суд запретить вообще использовать это словосочетание, на что арбитражный суд, естественно, охотно откликнулся. И в качестве упреждающей меры, обеспечительной, запретил его использовать, ну, до суда. Суд будет где-то в конце ноября, и там непонятно, будет ли он вообще. Но главное, чтобы умное голосование. То есть, у властей вот от слов «умное голосование» наступает полный приступ безумия. То есть, они просто совершенно впадают в судорогу. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, это можно было предвидеть. Я как бы предполагал, что попытаются вставить палки в колеса. Но, на мой взгляд, это нереально. Если группа Навальнят сформулирует пожелание в виде ряда фамилий, за кого голосовать, я думаю, что найдут 28 тысяч вариантов эти данные донести, и они будут носить достоверный характер. С лейблом «умное голосование», без лейбла «умное голосование», все это будет доведено. До... Более того, как разновидность умного голосования, так как Навального нет, а умное голосование это его все-таки знак. Значит, мы у себя в клубе предложили сделать безумное голосование.
Причем... То есть ты считаешь, что пока еще нет фирмы по торговле, я не знаю чем, спортивными тапочками, которая уже запатентовала безумное голосование?
Может быть уже есть, но пока суд не подали, главное непонятно на кого даже суд подавать. Мы не претендуем на товарный знак, так сказать. Мы просто, значит, я могу прочитать фамилии, если ты не возражаешь.
По крайней мере. Да, пожалуйста, конечно.
Да, по крайней мере, значит, те люди, которые по Москве избираются. Мы же, у нас клуб московский, поэтому мы не ориентируемся за пределами кольцевой дороги. А вот по московским 15 округам, так сказать, у нас есть свое суждение, которое выработано, так сказать, большим количеством экспертов. Вполне себе уважаемых людей, которые сказали, что они они были опрошены, и, так сказать, их мнение было учтено. Я для начала прочитаю экспертов, чтобы понять, насколько серьезно мы подошли к этому вопросу. В эксперты вошли. Попов Гарил Харитонович, бывший мэр Москвы. Болдырев Юрий Юрьевич, вполне себе известная фигура, бывший руководитель счетной палаты, так сказать, бывший руководитель контрольного управления, ну, один из создателей «Яблока». Я вошел. Обязательно вошел, так как голосование безумное, торт «Наполеон», как символ, так сказать, безумия, это торт «Наполеон» у нас вошел в эксперты. Соловей Валерий Дмитриевич, известный националист Миронов Иван, Демушкин тоже националист, Баранов от левых, Толя тебе хорошо известный, Гудков Геннадий Владимирович и ультралиберал Нечаев. Также и Грунов Вячеслав, и от «Единой России» Гончар Николай Николаевич, его выкинули из списка по центральному округу, поэтому он совершенно спокойно дал экспертизу и сказал свою точку зрения. То есть люди, в общем-то, вполне как бы не с улицы, даже не ФБКшники, которые там юристы и все прочее, вполне себе уважаемые. Что эти ребята сказали? Так, в итоге, если подытожить эту точку зрения, то по двум московским округам, которые выборы Мосгордуму, там до выбора происходит, на место Губенко и на место Шереметьева. Значит, умное голосование порекомендовало избрать Рыжкова Владимира Александровича на место Губенко. Тоже вполне известная личность. А на место Шереметьева Федорова. Это тоже он достаточно много, так сказать, занимался. По нему были споры, но тем не менее, так сказать, вот Федоров победил, поэтому там два человека, которых безумное голосование рекомендует. Насколько это совпадет с умным голосованием, я не знаю и не претендую, так сказать, предрешать, так сказать. Но тем не менее, вот наши эксперты рекомендовали вот такие сделать оценки. Теперь по федеральным округам, которые в Москве находятся. Их 15 штук. Значит, 196-й. Я даже номера не буду зачитывать, хотя всем все понятно. Рашкин, это руководитель коммунистов московских, КПРФ. 197-й. Тарнавский. От «Справедливой России». Человек сложной биографии, к нему были море претензий, но посчитали, что он перешел на сторону демократии, и есть смысл за него проголосовать, чтобы он единоросса там загрыз какого-то. 198-й. Литвинович Марина, тебе известная.
Да.
Она от «Яблока» идет. 199-й. Самсон Шаладыми. Это тот мулат по, так сказать, этническому составу, так сказать, своего организма, про которого Демушкин метко сказал, что лучше негр, чем ядрос. Это сыграло какую-то критическую роль в поддержке Самсона Шаладыми. Он достаточно веселый человек. Он писался у нас на каналах. Значит, вполне он там представлен. Значит, 200-й округ. Парфенов. Парфенов Денис, рыжего цвета. Он от КПРФ сейчас является депутатом действующим. Значит, 201 округ у нас споры, до которые мы, может быть, завтра будем решать, так сказать, договариваться окончательно. Там идет Удальцова, супруга, Анастасия Удальцова, супруга этого самого Удальцова, основного, которого ты знаешь. Значит, с ней проблема, что толку от нее, конечно, не предвидится. И все это понимают и говорят. Но, с другой стороны, говорят, лучше она, чем какой-то ядрос займет это место. То есть, вот соображение такого свойства. Она от КПРФ формально движется. То есть мы очень так и как бы тщательно подходили к выбору все этого. Значит, 202 округ. Махницкий некто. 203 Петров от коммунистов. 204 Курганский, тоже коммунист. 205 Обухов. Он секретарь ЦК у коммунистов. То есть вообще коммунистов, как ты заметил, в списке достаточно много.
Да.
206 Гребенник Андрей. Это руководитель этого самого округа Щукина. Вот, который там избирается по тому же району. 207-й Ульянченко от КПРФ. 208-й Шевченко от РПСС. Он яркий журналист. Он прибавил последние. Думали за Митрохина, честно говоря, основная масса, вот длительное время Митрохин лидировал. Но в последнее время Шевченко сделал несколько ярких заявлений, удачно поругался на власти во время дебатов Поэтому чаша весов склонилась в сторону Шевченко. Угу. 209-й яблочник Николаев. Угу. Он экономист, доктор наук, так сказать, с ним мы делали интервью, то есть вполне адекватный человек. И 210-й Таранцов, это тоже от КПРФ. Угу. Угу. Вот этот список. Насколько он совпадет с умным голосованием, я не знаю. Но нам, как я представляю, так сказать, экспертам, которые занялись этим вопросом, не стыдно за этот список, и мы готовы его... Значит, позже я зачитаю, так сказать, я думаю, в следующем заседании, ближе к делу, я зачитаю список, который мы рекомендовали по Щукину, так как там идет, выборы на год раньше, чем по остальные муниципальные собрания по Москве. Поэтому там 15 человек. Я их, так как наиболее важных, вот я сейчас зачитал, которые московские и федеральные. А что касается муниципальных, я через недельку зачитаю. Там есть уже этот список у меня, но лучше, чем позже его пронести, чтобы люди не забыли, так сказать, в случае необходимости, те, кто будут голосовать. Вот попробуй ты останови, так сказать, эту ситуацию. По крайней мере, точка зрения и меня, и тех экспертов, включая торт «Наполеон», по безумному голосованию, значит, мы произнесли, мы считаем, что эти люди... У нас было соображение не такое, как у Навального. Он исходил из мысли о том, что порекомендовать людей, которые, в отличие от партии власти, имеют больше шансов на прохождение. То есть он исходил исключительно из крупности, то есть известности, значимости, чтобы не в партии власти и был наиболее сильный. В этом есть смысл, есть резон. Мы исходили из ситуации полезности в плане работы в Государственной Думе. Значительно мы смотрели не столько на мощность конкретного кандидата, сколько на его достоинство как кандидата, как депутата, если он будет работать. Что из этого получится, мы не знаем. Свою точку зрения высказали. Все на волю избирателей. Вот такая ситуация с безумным голосованием.
Я думаю, что, как говорится, как сказал бы в этот случай Остап Бендер, я вижу, так сказать, бриллианты подобраны со вкусом, так сказать. Вот. Но главный вопрос, конечно, который остается, и может быть он в этой кампании будет, а может не будет определяющим, это то, что каждый из кандидатов, обладая, несомненно, личными достоинствами, он принадлежит к разным политическим партиям. И вопрос в том, насколько эта политическая партия сумеет его, так сказать, сломить и, как говорится, подвести под свою общую политическую линию. И насколько он будет самостоятельным.
У меня есть ответ на эту претензию. Одна из позиций, по которым отбирались для безумного голосования, была независимость от политической партии. Ну, предположим, Рашкин. Формально он руководитель московского горкома. И, казалось бы, он должен слушаться Зюганова, просто под козырек брать и выполнять что-то. Но мы знаем, что он брыкается. Иногда он делает какие-то заявления, какие-то произносит слова, независимо от того, что от него требует ЦК и что требует Зюганов. Равно как и многие другие. Обрати внимание, что здесь яблочники у нас подобраны. Те, которые не являются членами партии «Яблоко». Ни один. Ни Литвинович, ни Рыжков. Ни Николаев. Они членами партии не являются «Яблоко». И тем не менее, так сказать, они идут по этому списку. Они вообще к партийной дисциплине как бы никакого отношения не имеют. Так же, как вполне себе бркливые коммунисты, которые, в общем-то, если им припрет, они готовы. Мы же общаемся с ними. Мы же пишемся с ними. Мы их спрашиваем. Поэтому это люди, которых мы знаем.
Ну, собственно, безумие властей на одном только умном голосовании не заканчивается. Хотя, конечно, вот такая судорога, которая происходит с ним, я имею в виду с умным голосованием, на меня производит какое-то странное впечатление. То есть, заметь, что умное голосование существует ведь не первый раз. То есть, уже на прошлых выборах об умном голосовании шла речь, там, удачно, неудачно, то есть, никаких... там визгов по этому поводу, запретов Роскомнадзором, там фирм по овечьей шерсти, которые там что-то там выдвигали свои претензии. Ничего этого не было. Из-за чего такая паника сейчас? Вот встает вопрос. И у меня такое впечатление...
Из-за данных соцопроса.
Нет, я подчеркиваю, только впечатление, что от, так сказать, царя поступил заказ на то, чтобы вот вы проведите честные выборы. и посмотрим, что из этого получится. Саш, я вот тут ставлю большие-большие кавычки, да, потому что мне, я вот произношу эти слова, мне самому в них не верится. Вот. Тем более, что власть, которая накопила десятилетия фальсификации выборов всех мастей и самыми разными уклонами, вот то, что ее в какой-то момент обурит приступ честности, я лично не верю. Я вот это произнес, слова, да, в которые я лично не верю. Вот. Но тем не менее, они, так сказать, есть, потому что я хочу чем-то объяснить, подчеркиваю, вот эту вот судорогу властей в этой выборной кампании. Пожалуйста, Саша.
Значит, в противовес твоему мнению... Существует некая фактура.
Я с ним не согласен, Саш, я с ним не согласен, я сразу предупредил.
Да, это, у тебя есть мнение, ты
с ним не согласен. У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Значит, эта фактура тщательно и с любовью подобрана Карауловым Андреем, которого ты прекрасно знаешь, журналистом.
Ну да.
В профессионализме которого никто не сомневается, моральные качества, они его тоже известны, но профессионализм никто не сомневается. Он миллион лет на телевидении, он все знает, как это все творить. Значит, он тебе поставил задачу в каждой области найти человека, который настучит ему про те инструктивные совещания, которые будут проходить перед выборами. И он постепенно, человек за человеком, печатает данные. Вот что происходит на совещаниях, где накручивают участников выборного процесса и говорят им, как подделывать. Как... Вот прям живьем такая запись с магнитофонная, так сказать, или какая-то с телефона. Значит, он вывесил уже штук 5 с разных областей. Везде приблизительно одно и то же. Все разговоры, как подделывать, как с открепительными талонами подделывать, как подменять списки избирателей, менять книги, так сказать, известная методика, когда... Все проголосовали, а потом после закрытия 19 числа они эти книги убирают и из других книг переписывают данные и вбрасывают это бюллетень. То есть везде, так сказать, методика, как она была раньше, так она и осталась. Никакой указивки проводить честные выборы не было. По крайней мере, те люди, которые проводят инструктажи на уровне области, не происходит. А вот что происходит с данными социологических опросов, дело мутное. Не только связанная с умным голосованием истерика властей, они еще зачем-то по 10, по 15 тысяч раздали пенсионерам и военнослужащим. Такого тоже раньше не было.
Не было.
Что вдруг за 2 недели до выборов стали раздавать деньги, в общем-то, для наших жлобских властей немаленькие деньги. Немаленькие деньги. Что это вдруг? Что это вдруг? Насчет они занервничали. И я не знаю ситуацию в Подмосковье даже, так сказать. Я уже не говорю там по соседним областям. Ну, просто у меня достоверных данных по этой части нет. Но я знаю настроение в Москве. Они не в пользу Единой России. Категорически не в пользу. Причем
далеко не в пользу, да.
И в центре, и юго-запад, как это раньше было. Добавился восток города, север города добавился, железно. Я по округам. И вот данные социологии, которые проводят, так сказать, различные исследователи, независимые, очень серьезно показывают, что есть позиции, по которым у Единой России 3% голосов, 5% голосов, вот нечто подобное. Понятно, что все это будет перемешано, понятно, что накрутят туда одномандатников, понятно, что что-то поделают. Но по Москве у них ситуация паническая, и поэтому, когда я зачитываю список, не исключено, что это будет список победителей. По факту. Что там нарисуют, это дело мутное. Но люди могут победить.
Нет, я согласен с тобой, что, видимо, так сказать, на сегодняшний день скорее более верное предположение, что масштаб подделок, фальсификации, подтасовок, он как бы уже может не сработать или, во всяком случае, оказаться недостаточным для того, чтобы обеспечить какой-то подавляющий убедительный перевес. Ведь все раньше господство властей при всей ограниченности законодательной системы у нас сводилось к тому, что во всех видах парламентов, так сказать, от региональных там до муниципальных и так далее, всюду обеспечивалось подавляющее большинство Единой России. Все остальные как бы вот при них прислуживались. И на этом строилась вся система власти, в том числе и переманивание к себе там наиболее удачных политиков, депутатов. То есть приходи уж тут к победителям, хватит тебе в оппозиции болтаться. Понимаешь, вот вокруг этого строился. Видимо, сейчас они почувствовали угрозу.
Я в обоснование того, что ты сказал, хотел бы произнести цифру по Москве. Опять же, я не знаю, что происходит в Подмосковье, не знаю, что происходит в Калуге. Значит, по Москве я данные, ну, люди же есть, кто работает в этих комиссиях, и стук оттуда идет, и известны истинные цифры, и что они показывают. Значит, приблизительно в Москве на такой расклад, как явку в количестве 16%, что является нормой на наших выборах, вот типа муниципальные или московские выборы, так сказать, в Мосгордуму, порядка, явка порядка 16%, небольшая. К ним добрасывали столько же. То есть получалось 32%, правдоподобная явка, с их точки зрения удачная. Но добрасывалось ровно столько, сколько они истинно пришли, столько добрасывали, чтобы с гарантией прошли те, кого добросили. Потому что вбрасывались, понятно, не из... Вот по Москве такие цифры. Если сейчас...
Что-то там зависаешь немножко, Саша. Что-то немножко завис сейчас у нас, Саша. Вот, ну, я понимаю,
вот, что он говорит. Вроде нормально, я не знаю. Но вот у меня оценка вот такая, что добрасывали очень много, так сказать. Добрасывали ровно столько, сколько приходило. Что сейчас будет происходить, черт кто знает. Наблюдатели по Москве, опять же, какие-то развелись. Совершенно не факт, что наблюдатели будут в Чечне, скажем так.
Ну да.
Мы понимаем, что это электоральный султанат, и там ситуация будет иная. Но показателями будут столицы в первую очередь. Москва, Санкт-Петербург.
Ну да, если, как говорится, больше работы будет по вбрасыванию. Нет, вообще посмотрим, конечно, на все эти результаты, но сама по себе паника, она на сегодняшний день уже присутствует, и она, так сказать, совершенно очевидна. И я, кстати, вот про жлобский характер властей ты упомянул, так сказать, в своем спиче. Мне сразу же пришел на ум случай, который недавно вот со мной произошел, и меня буквально шокировал. Вот. Дело в том, что я тут вот в этом году похоронил маму, и мне поэтому пришлось часто ездить на Калитниковское кладбище. Как вы понимаете, значит, ситуация достаточно грустная сама по себе. Там небольшое кладбище, это старое московское кладбище. Когда-то оно было за городом Чумным, там еще, по-моему, в 18 веке. Потом оно стало открытым городским, потом после этого, так сказать, уже закрыли, там хоронят только родственников. И вот, так сказать, я его знаю как облупленного, господи, там мой дедушка, так сказать, там бабушка, все лежат там, дедушки и бабушки, вернее. И вот я, значит, приезжаю на эту, так сказать, до кладбища, ну, ставлю машину на парковку, там небольшая парковка. Вот. И через некоторое время, через несколько дней, обнаруживаю себе, так сказать, прилетело письмо счастья, штраф чуть-чуть на 5000. Я так слегка обалдел от этого, так сказать, думаю, это что такое, так сказать, происходит. А происходит вот что. Оказывается, значит, эту парковку сделали платной. Там на столбике, который рядом находится, появился такой маленький небольшой значочек. Его даже из-за листвы не очень сильно видно, но и это не важно. Все же знают, ездят туда годами, это же не бар, куда приходят, так сказать, люди повеселиться. Они ездят туда по, в общем, горькой нужде. И, так сказать, естественно, когда ты едешь в таком состоянии, ты как бы на мелочи там, так сказать, внимания не обращаешь. Тем более, ты знаешь, что уже много лет уже стоял здесь. Да? Вот. Так вот, они в этом самом грустном месте установили камеру автоматической фиксации. То есть, это не какой-то паркон ездит, да, а ездит специальная камера, которая стоит и четко засекает время, когда ты приехал. Вот приехал, прошло 5 минут. Ты за 5 минут не оплатил, так сказать, парковку. Получаешь штраф 5000. То, что это место не аварийно опасное, ну, это само собой. То, что там нет какого-то бешеного потока автомобилей, которые едут туда-сюда, это тоже очевидно. Места на этой парковке, что характерно, при всем, что она небольшая, они всегда были. Вот я не помню за все время, да, сколько я, так сказать, туда не ездил по разным обстоятельствам, чтобы я туда приезжал, и мне негде было поставить машину. Ну вот не было такого. Понимаешь, то есть никакого ажиотажа нет. И вот фактически, это я к вопросу о жлобском характере властей, поставлена камера в том месте, где понятно, что человек, ну, под влиянием эмоций, которые, да, так сказать, его переполняют, он просто ну, не обращает на это внимания. И, блин, его обчистить в этот момент на 5 тысяч, но это святое дело. Вот понимаешь, это вот жлобский, сучий такой характер московских властей, который просто еще раз в этом проявился. Вот вся эта ерунда с парковкой, с автокамерами, там, со всем прочим. Это же не забота о безопасности движения, о возможности паркования. Это вот именно их жлобский такой характер. Вот ты часто употребляешь по отношению к властям слово «твари», понимаешь, которые я, в общем, в этом смысле не могу не разделить. Потому что просто стал
я хотел бы, я хотел, Валер, я, ты не, значит, в силу эмоций не обратил внимания, я хотел бы подчеркнуть твои слова в части, когда ты перечислил причины, по которым они говорили, устанавливая платеж, что это делается потому что аварийность, увеличить проходную способность, значит, ликвидировать дефицит мест парковочных. То есть вот эти фразы произносились при введении платности.
Да.
И вот как выясняется, что на данном объекте ни одно из этих обоснований теоретически не может быть.
А, нет, ну оно просто не действует. Понимаешь, это я как бы знаю, это кладбище, печальное место в течение десятков лет. Оно небольшое, там небольшая парковка. Это тупик, это не какой-то проездной путь. То есть туда, скажем так, те люди, которые не по кладбищенской нужде, они туда не приезжают. И машины там свои не оставляют. То есть это просто, ну, лишено смысла. Там все, дальше, так сказать, только оно.
То есть они это сделали сугубо для денег?
Да. Это сугубо для денег. И, кстати, это не единственная вещь. Я хочу обратить внимание наших слушателей на еще одно такое изменение, о котором много говорили в августе месяце. О том, что произошло вот изменение правил дорожного движения. Заменили один знак, предупреждающий об автоматической съемке, на другой. Ну, вроде бы поговорили, всех предупредили. В чем смысл? Знак один и другой, он идентичен. Это та же самая рисованный профиль камеры и все такое. Но изменился нюанс. Если раньше по ПДД эти знаки должны были вешаться перед каждым присутствием камеры, то теперь, и, кстати, это не соблюдалось, то теперь это обязано быть вывесе только на въезде в населенный пункт. То есть, иначе говоря, вот въезжаешь ты в Москву, увидел знак один камеры, и больше ты их нигде не увидишь. В чем смысл? Потому что вот именно из этих жлобских наклонностей правительство Москвы, ну или Ксутов, который является его частью, да, они постоянно эти камеры перевешивают. То есть, вот здесь она только что висела, ее взяли, так сказать, переместили быстренько на другое место, где, как говорится, здесь уже народ к ним привык, а вот там вот еще с него можно что-то содрать. Понимаешь? В результате чего появляется наполняемость московского бюджета. Тем более, если за парковку стоимостью, простите, 40 рублей в час с тебя берут, если ты вдруг, так сказать, ее не оплатил, 5 тысяч, ну так, пропорция, да, 40 рублей, 5 тысяч, вот, то с камерами происходит, так сказать, то же самое, только с частотой. Вот она появилась в каком-то неизвестном месте, значит, денег набрал, ага, да, все. Тут как бы место уже не рыбное. Давай его переведем, так сказать, в другую. И так далее, и так далее. То есть вот этот вот жлобский характер властей, я просто хочу сказать для слушателей, это не аллегория. Это точное указание на феномен. Вот что собой представляют сегодня московские власти, ну и федеральные власти, которые, естественно, их крышуют и стоят за ними. Вот. И отсюда неудивительно, что в Москве такой большой ВВП, валовый внутренний продукт. Что такое валовый внутренний продукт, вот поясню на этом месте. Это процесс отдачи получения денег. Вот вы заплатили штраф больше, значит, вы увеличили валовый внутренний продукт Москвы. Вот как-то так. Понимаете?
Ну и бюджетная часть доходная.
Нет, это бюджетная часть, но это, ты понимаешь, вот я на этом примере хочу просто пояснить всю фиктивность этой формулы валового внутреннего продукта. Понимаешь, тут слово «продукт» является обманкой, потому что кажется, валовый вообще слово чуть ли не из социализма пришло, из социалистической экономики, да? Что это такое-то? Вот кажется, это какой-то обобщенный показатель производства, что все напроизводили там, ну, кто-то, так сказать, материальные блага, кто-то услуги. Вот услуги такого рода, это вот штрафы, например. Вот кинули тебя на административный штраф, это ты пополнил валовый внутренний продукт. То есть это фикция, по сути дела, понимаешь? Но вот эта вот фикция, она на сегодняшний день заставляет, как говорится, жреть вот этих вот московских жирных котов из московского правительства. Ну и их жлобский характер. Потому что если фишка поперла, если тут можно, как говорится, щипать население сколько возможно, то, естественно, они, так сказать, этим и занимаются. Вот... характер, слово «жлобы», я напомню, ввел в политический обиход мэр Москвы Лужков. Помнишь, когда он там в районе не Беляева, а как он называется этот район, Бутово, переселял там какую-то деревню и обозвал его жителей жлобами за то, что они не захотели, так сказать, свою собственность уступать. Их в итоге переселили, но там была бурная кампания где-то в 10-х годах. С характерным лозунгом «Мы не жлобы, жлобы не мы». Вот. Вот это, так сказать, Жлужков ушел и отошел в мир иной, а жлобство осталось как характеристика московских властей. Ну и распространится по России, естественно, на них не остановится. Кстати, у тебя был, так сказать, про ковид какая-то интересная история.
Значит, информация у меня следующего рода. Вот мы с тобой обсуждаем вопрос злонамеренности и жлобства и все прочего. Всегда остается вопрос, они вот такие изначально злобные или они понимают, что делают? Вот остается вопрос. То есть вот на самом деле, когда придуриваются чиновники здравоохранения, Министерства иностранных дел, для многих это является загадкой. Потому что на самом деле мы же не знаем истинных мотивов их поведения. У меня есть некое доказательство того, что они понимают, что они делают. Угу. Понимают, что они делают. Значит, сегодня, с утра, без объявления войны, министр... Я много буду цитировать, поэтому я прошу прощения у наших зрителей. Министр здравоохранения Мурашко обратился к коллегам из стран G20. Сейчас идет совещание, вот это 20-е, и он, очевидно, принимает там участие. С предложением рассмотреть возможность взаимного признания вакцин. Его выступление опубликовал 5 сентября пресс-служба ведомства. То есть он показывает, что он понимает эту проблематику. Где он был полтора года до этого? Почему надо было дожидаться совещания двадцатки для того, чтобы поднять вопрос о взаимном признании вакцин? Дело мутное. Он это знал, что это надо бы сделать. Он, министр здравоохранения, это знал, как выясняется из текста. По словам чиновника, важно сформировать единые подходы по снятию ограничений на трансграничные перемещения путешественников, прошедших полный курс вакцинации в одной из стран группы 20, из двадцатки. То есть он понимает, о чем идет речь. То есть, по крайней мере, для двадцатки он предлагает единое, что логично. Ну, у нас вот спутником колются, они там Модерной, Pfizer, там еще какими-то другими. То есть логично так, провести минимальный какой-то обмен данными, так сказать, и убедиться о том, что это так, и сделать этот единый паспорт для передвижения. То есть он это, оказывается, знал. При этом, по словам Мурашко, регуляторная оценка препаратов от COVID-19 должна иметь научную основу и не политизироваться. Но это он вообще разбирается в вопросе. Оказывается, для того, чтобы понять, работает вакцина или не работает вакцина, не нужно политизировать вопрос. А подойти к этому делу научно, то есть провести исследование, три этапа, как положено, зарегистрировать, отчитаться в Ланцете. Значит, то есть он, оказывается, это знал, что должен быть научный подход, а не политизированный. Ранее в том же ключе высказался МИД Российской Федерации, Министерство иностранных дел. Ну, то есть те дипломаты, которые должны формальность увязать. То есть существо предлагает Министерство здравоохранения, а МИД должен провести, собственно, эту работу, переговорить и быстро выполнить эту работу, которую, кстати, в ЕС сделали, в Едином Союзе. Национальное правительство, их там 40 штук правительств. Они там договорились, и внутри ЕС там они передвигаются. Значит, оказывается, наш МИД тоже знает, что надо бы договориться. Значит, в ведомстве также обратили внимание, что прийти к консенсусу в этом вопросе может помешать политика. О как! Они, оказывается, это знают. Тем не менее, замминистра иностранных дел Александр Грушко выразил надежду, что проблема взаимопризнания будет решена достаточно быстро. Ну уж куда быстрее, так сказать. Ну, больше полутора лет, так сказать, люди мучаются с переездом после того, как появился этот ковид. Значит, они ставят вопрос о том, что достаточно быстро решить этот вопрос. Он очевидный. Признайте вакцины, так сказать, выпустите единый паспорт. Это должно занять 10 дней, на самом деле, предельно единая форма. И чтобы люди ездили спокойно, полностью привитые. Я еще раз повторяю, полностью привитые. То есть никаких проблем по этой части вроде бы нет. По его мнению, по мнению Грушко, все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане не были обложены дополнительными обременениями при взаимных путешествиях, в том числе туристы имели возможность посещать музеи, выставки, театры, ходить отдыхать в кафе и рестораны. Он, оказывается, знает, о чем идет речь. Он догадывается о том, что возникает проблема при пересечении границы, при чего-то. И предлагает оперативно, в рамках двадцатки, не то чтобы решить, но как бы обсудить этот вопрос для того, чтобы продвинуться. Значит, вот я к тому, что оказывается. Это для меня неожиданность. В нашем МИДе и в нашем Министерстве здравоохранения есть люди, которые понимают. Я, честно говоря, думал, что Путин сдох с утра. Лебединого озера нету, а тем не менее синхронно два человека уровня министра высказывают разумные мысли. Я подумал, это не может быть совпадением. Должно что-то было случиться. Какая-то неожиданная вещь, типа вот, ну, или серьезно заболел, или как-то. То есть, короче говоря, можно не придуриваться. Но пока подтверждения этому нет.
Ну, ты знаешь, у меня для этого есть более простое объяснение, конечно, для вот этой вот синхронной акции. Потому что я думаю, что весь 2020 год, так или иначе, все основные производители провели под впечатлением того, что вот кто-то из нас сейчас первый, так сказать, сделает вакцину, осчастливит мир и на этом загребет огромное бабло. Значит, в итоге на сегодняшний день оказалось, что этих вакцин уже фигово туча. Ну, помимо вот всех известного, так сказать, европейского набора, это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, еще, по-моему, Johnson. Значит, существует как минимум две китайских. Существует три или четыре уже теперь вакцины российских. Существует около четырех вакцин, из которых две сертифицированы кубинских. И они, наверное, найдут свой спрос в части в Южной Америке. Существует еще производство в Индии AstraZeneca, и сейчас они открывают еще производство спутника. Значит, кроме того, там еще кто-то будет их производить, Вьетнам, там, я не знаю, кто-то еще, там Бразилия, в общем, что-то какой-то разговор на эту тему шел. Не знаю, до какой степени он дошел, но, короче говоря, всюду это, ну, я уж не говорю про Белоруссию, там и остальные, так сказать, страны. В общем, короче говоря, так сказать, на сегодняшний день говорить уже о том, что вот кто-то там чудо-вакцину, так сказать, первым изобрел и ее всему остальному миру впарит, уже не приходится. Естественно, каждый, так сказать, с целью защиты собственного рынка, видимо, так сказать, защищает их от всех остальных вакцин. Россия это делает для своих вакцин, Евросоюз для тех, которых, ему, так сказать, и он сам произвел, даже пресловутую AstraZeneca, которая уже, как бы, вроде бы, так сказать, не совсем европейская, и так отскандалилась немножко, но тем не менее. Вот. Соединенные Штаты, естественно, свои. Кубинцы тоже свои производят. Они никаких иностранных вакцин не допускают. Но китайцы, это само собой. Так что, по сути, получилось несколько национальных рынков. Так сказать, никто никуда никого не впустит. Так сказать, и вакцину свою продавать, естественно, не даст. Вот. Поэтому говорить уже об этом можно только в прошедшем времени, об этих надеждах. Вот. Все будут сидеть так или иначе на бюджетах, которые выделит им государство. По сути дела, здесь основной спонсор всего этого дела – государство. Вот какой он решил закупить вакцину, тем он будет бесплатно вакцинировать население. Поэтому сейчас уже есть смысл только договариваться, что, ребята, мы тут каждый идем своим путем, ну давайте или, так сказать, как-то объединим свои данные, кто кого чем вакцинировал. Потому что больше процентов на кого-то приходится, меньше, с последствиями, без последствий. Ну, принята точка зрения, я не утверждаю, что она правильная, а то, что она принята, что если ты вакцинировался, то как бы шансов заболеть у тебя меньше. Или в современной версии шансов умереть у тебя меньше. То есть, прозаболеть уже как бы оставив в сторону. Вот. Статистика, по крайней мере, где-то по Швейцарии, что ли, я в последнем видел, что из, так сказать, тех, кто попадает, значит, с ковидом в госпитале, 80% непривитых. Отлично. А остальные 20, простите, кто? Вот. Так что, так сказать, ну, снижение в 5 раз риска как бы быть зараженным, может быть, это достойный результат, но каждый уже, понятно, его достигает своим способом. Поэтому есть смысл просто провести какие-то мирно-вакцинные переговоры, сказать, что война все равно закончилась ничью, потому что никто никого не победил. Вот, и давайте, так сказать, как-то нормализовать, в общем, отношения. Так сказать, и не
Валер, я предлагаю больше не развивать тему, а то YouTube рубанет наш ролик, так сказать, скажет, что вы тут влезли в медицинские дела, что на самом деле не является правдой, мы не влезаем в медицинские дела.
Нет, мы сугубо чиновники. Вакцин, я не утверждаю, что они там полезны или не полезны, так сказать, такие. Они на сегодняшний день есть и признано в мире, что каждый
считает. Валер,
что...
давай закончим. Ну, они реагируют на слово вакцина по роботу, так сказать.
Хорошо,
ну, ты, чем больше произносишь,
тем запретное слово приводить не буду. Давай тогда перейдем к вопросам, Саш. Это у нас тем более они как-то менее, так сказать, опасны для Ютуба. Так, вопрос. Продаются ли места в списках умного голосования? Даже если не продаются, вот если бы продавались, какой была бы рыночная цена такого места? Ведь все имеет цену. Слушайте, я об этом никогда не слышал. Продавались не просто места в списках, продавали места проходные в списках. То есть, если тебя ставят там, ну, грубо говоря, я не знаю, там, в какую-то справедливую Россию или там ЛДПР на какое-то место, которое вот точно пройдет, так сказать, вот оно каким-то образом оценивалось. Умное голосование, как вы сами понимаете, таким не является, поэтому я сомневаюсь, что это имеет какую-то рыночную стоимость. Пожалуйста, Саша, что думаешь?
Нет, не продаются, я это точно знаю.
Так, что вы думаете про недавний взрыв в аэропорту Кабула? Там погибли американские граждане и военные. Кто в этом виноват и кому это выгодно? Вы знаете, я вот на самом деле верю в официальную версию, что действительно из тех, кому это было выгодно, это, ну, ИГИЛ, так сказать, который свое присутствие таким образом доказал. Смертник с него уже чего возьмешь? Он подошел, взорвался, так сказать, и все. Место удачное, скопление людей. Талибану это не нужно, ну, американцам, я думаю, тоже. Ну, поэтому, скорее всего, у меня предположение такое, что версия официально верна. Что думаешь, Саша?
Я тоже так думаю.
Угу. Так, ну это уже констатация. Ну, наконец-то Краснов вернулся. 2 восклицательных знака, так сказать, и там куча всяких лайков. Во-во-во, вот такой тоже есть. Так, кстати, вот еще вопрос. Кстати, партию Навального с Миловым тоже признали экстремистской. Вы также против такого решения? Их партия Навального имеет совсем другие взгляды, чем вы, но они тоже борются с властью. Что думаете? Пожалуйста, Саша, давай, а то я все время начинаю, я продолжу.
Такой партии нет, ничего не регистрировано, такая партия отсутствует. Так называемая, как здесь назвали, партия Навального Милова, ее просто нет. Есть организация ФБК, фонд борьбы с коррупцией, но это не партия. Поэтому тут какая-то путаница.
Да, я тоже хочу вам напомнить, тут действительно имеет какое-то значение путь. Мы часто говорили о том, что это умное голосование фактически служит как бы для, так сказать, создания своей партии, имея в виду структуру, так сказать, организацию и так далее. Но в действительности Навальный пытался несколько раз зарегистрировать партию, ему ни разу не дали это сделать. Вот. Сейчас понарегистрировали кучу новых там всяких людей, так сказать, старых пенсионеров там, и тому прочего. Но, так сказать, Навального партии нет, поэтому признали экстремистским не партию, а организацию Навального. У них действительно другие взгляды, но я тоже против того, чтобы признавать какую-либо политическую организацию, особенно такого типа экстремистской, потому что они никаким террористическим действием, естественно, не призывали. Все это кампания чистых властей, которые боятся всякого организованного им сопротивления, не латентного сопротивления, когда люди просто мнение свое высказывают и против, а именно сопротивление организованного. Именно поэтому они признают ее экстремистской. Конечно, я категорически против. Это никакой власти, кстати, не шло на пользу. Когда советская власть с этим боролась, это было не очень удачно. И когда, так сказать, нынешняя власть борется, она тоже копает себе могилу. Так что это как бы историческая справедливость в этом случае существует. Так, Вопрос. Почему консультанты Навального не подсказали ему забронировать товарный знак «Умное голосование»? Неужели донатов стало так мало, что теперь все сам? Ну, вы знаете, до такой глупости, чтобы фирма «Овечий» зарегистрировала этот товарный знак, это, конечно, был бред какой-то. Что за... Пожалуйста, Саша.
Сам подтекст вопроса сволочной. Угу. Донатов не хватило. Вы заплатили донаты? Вы что-то можете требовать. Судя по вашему вопросу, вы не только не заплатили, вы не собираетесь платить. Вы хотите сказать, что Навальный деньги пропил в Владимирской тюрьме, а не зарегистрировал товарный знак, вы на это намекаете? Mm-hmm. Это достаточно подло, на мой взгляд, такие намеки распространять. Товарный знак регистрировать на политический лозунг – бессмыслица. Это неправильно. Mm-hmm. Не надо регистрировать товарные знаки на политические лозунги типа «умное голосование», «безумное голосование». Они не требуют, они не собираются ничего торговать. Ни кружками, ни майками, так сказать, то, что связано с товарным знаком. То, что зарегистрировала вот эта фирма, которая торгует шерстью, товарный знак, это их грех. Это их грех. И пользу он им не принесет, и я думаю, что не будет все сделано. Значит, там есть понятие «авторское право». Там другая как бы ситуация. Авторское право как раз за теми, кто создал этот логотип, там какая-то стрелка, я уже не помню, как он выглядит. Он бесспорно принадлежит тем людям, которые нарисовали этот знак, то есть навальнятам. И они обладают. Это не требует ни финансирования, ничего. И подобный вопрос на самом деле выглядит провокационно и неправильно. И я бы сказал даже подло. Не надо задавать такие вопросы.
Ну, вы знаете, я со своей стороны что хочу сказать, что... Конечно, тут это вопрос не донатов, но вы поймите в виду, что вот эта шерстяная фирма из Ставрополья, как вы понимаете, если она действительно занимается шерстью, то ей все эти умные голосования в любом виде, со знаком или без, они настолько глубоко фиолетовы, что вряд ли она даже подозревает об этом, о том, что оно существует, во всяком случае, до того, как, так сказать, эта афера не началась. Но тот, кто эту аферу организовал, а это, несомненно, какой-то штаб противодействия Навальному, так сказать, в администрации президента или что-то в этом духе, да, он, как говорится, взял какую-то совершенно левую фирму, ну, подконтрольную, очевидно, которую можно поставить такой задачей.
По месту расположения суда, Валер.
Возможно, Саш, но я просто к чему говорю, что тот, кто в июле, а это было еще в июле или в июне, регистрировал вот этот вот товарный знак, причем патентовал его как бы во всех, так сказать, возможных патентных системах. Это на самом деле процедура, которая требует денег и тем, чтобы заниматься. Вот прикиньте сами, насколько это далеко от овечьей шерсти. Да? Он уже имел в виду, что вот это самое патентование можно использовать только в случае подачи в арбитражный суд, который в качестве обеспечительной меры примет вот такое вот решение. Понимаешь? То есть была сделана вся юридическая проработка вопроса. И даже в суд подавать, допустим, в июле там, или где-то в июне, было бессмысленно. Потому что это пока суд произойдет там, туда-сюда, он и так намечен на ноябрь. Да? И была задумана именно афера с обеспечительной мерой. И этот суд, естественно, должен был ее принять, что он, несомненно, и сделал. То есть была проработана вся цепочка. И это было сделано еще в июле. То есть у них поджилки начинали трястись еще тогда. И продолжаются, естественно, сейчас. Вот вы это должны иметь в виду. А то, что это через умное голосование, ни один нормальный арбитражный суд вообще скажет, вы о чем? Какой товарный знак «умное голосование», чего он у вас отнимает, если в торговле овечьей шерстью? То есть это бред по определению. Но, тем не менее, этот бред был задуман и реализован именно благодаря давлению властей, которые контролируют не только эту фирму, но и власть. Ну и, простите, судебную власть, что же. Так что это вопрос не того, кто там придумал или додумался до этого. Это вопрос просто мафиозной структуры властей. Так, что вы думаете о романе «Юнимани»? Что ты скажешь, Саш?
Я его плохо знаю. Он писал на некий ролик у нас в студии. Больше мы с ним не встречались. Значит, на разговоры о существе вопроса отвечал не... неубедительно, не выдающе. Ну, есть люди, которые начинаешь говорить, и видно, что человек горит, владеет вопросом, бурлит какими-то идеями, их высказывает, там правильными, неправильными, другой вопрос, но как-то энтузиаст. Он не произвел мне впечатление энтузиаста, поэтому есть такой, значит, он сейчас его сняли с выборов, он помогает одному из людей, которого мы назвали безумным голосованием. Ну, пусть помогает, но пока он не заметен на московском поле с точки зрения существа вопроса.
Я с ним не знаком, но я как бы читал в рамках своего интереса к конституционным проблемам его проект Конституции. Он написал проект Конституции, и он где-то, ну не он один, там как бы коллектив, вот, который был выложен у него на сайте, он достаточно хорошо оформлен сам по себе сайт, то есть качественно сделан, там видно, что он поддерживается, то есть какое-то бабло в этом есть. Вот, это не просто так, это не любительская поделка. Что само по себе говорит о том, что вот он как бы не просто так, так сказать, где-то рядом ходящий, а, так сказать, человек, под которого подводятся какие-то ресурсы. Сам по себе проект этой Конституции, это такой, ну, ремейк Конституции 93-го года, так сказать, чуть-чуть о лакированном виде, с сохранением всей ее сути. Вот, поэтому он какого-то особого энтузиазма и интереса не вызвал. Меня в большей степени, так сказать, интересовало даже, когда я знакомился с проектом, даже как поставлен вот сам сайт, организация вот этого, вот, чем, собственно, проект. Он каким-то выдающим шедевром не является, и если бы он был реализован, то по сравнению с нынешней Конституцией, хоть с поправками, хоть без, он бы ничего существенного к ней не добавил. Ну, что-то там подрихтовано. Вообще, надо сказать, что я не раз уже замечал в конституционных проблемах, что наши, так сказать, либеральные друзья, и это их отличительный признак, они все исходят из того, что, в общем-то, ну, отклонения какие-то во власти есть, но Конституция ништяк. Вот нам прям такую и надо. Ну, может быть, чуть-чуть подправить. Ну, может, тут как бы отверточкой довернуть. А так вообще все хорошо, прекрасная маркиза. Вот это общая точка зрения для либералов и, видимо, как я понимаю, потому что они не рассчитывают каким-то другим, иным честным способом прийти к власти, помимо как тех механизмов, которые были заложены еще при государственном перевороте 93-го года в эту конституцию. Поэтому ни один из них, скажем, вот мне неизвестен какой-либо либерал, который бы оспаривал роль Центральной избирательной комиссии вообще вот в избирательной системе. То есть, по сути дела, Министерство выборов. Вот, ну, нигде нет Министерства выборов. Ну, я не знаю, мы уже, по-моему, только в этом самом, в 1984 году у Оруэлла. Ну, и то я не уверен. Министерство правды там было, насчет Министерства выборов не помню. Но конструкция, по сути, оруэлловская. Да? Центральная избирательная комиссия – это некий временный орган по смыслу, который был еще при советской власти, который составлялся из депутатов предыдущего созыва, которые считали голоса и уходили. Все. Вам не надо писать какие-то законы там о выборах и так далее. Это есть для этого законодательный орган. Вы пришли, посчитали голоса и брысь отсюда. А это же выросло в целое гигантское министерство с вертикалью власти, с бешеными совершенно зарплатами, там, с коррупцией, со всем чем угодно. Вот все, что мы знаем о Центризбиркоме. Мне неизвестен, еще раз подчеркиваю, ни один либерал, который бы выступал против Центральной избирательной комиссии как идеи, как принципа. Вот, пожалуйста, вам, в частности, результат. Это, кстати, относится и к Юнеману. Так, еще вопрос. А, кстати, скажите честно, если бы вы, Смирнов, были у власти, вы бы запретили партию Навального с Миловым и признали бы их экстремистами? Ни за что. Это глупость. Потому что, понимаете, вот советская система, еще раз это доказала своим, к сожалению, печальным опытом, в обществе должны быть политические противники. И не потому, что они какие-то особо ценные или я разделяю взгляды, а потому, что само их наличие и те проблемы, которые они поднимают, оно тренирует, держит в тонусе существующую власть. И она для того, чтобы держаться именно в тонусе, она должна с ними бороться легальными способами, а не какими-то там выворачиванием рук, объявлениями экстремистов, разгоном и так далее. Вы их или поборите идейно, или уходите. Так сказать. Вот ведь принцип. Как только власть понимает, что она идейно побороть не может и начинает выкручивать руки, значит это кончается крахом самой власти. И современная российская власть, она к этому семимильными шагами идет, что я могу только констатировать. Так, вопрос тебе, Саш. Самсонов на каких каналах писался? Краснов вскользь сказал, непонятно.
Он писался на каналах «Социалза», он писался на канале «Московская трибуна», он писался на канале, который называется «Родфронт Урал» или другое его название «Обзор политики Москвы». И писался он на канале «Главтема народ». Плюс он, у него какой-то есть мелкий свой канал, на котором он разместил по социальным сетям. Вот Самсон, вот, более того, он же, так сказать, работает каким-то полужурналистом телевизионным, поэтому эти тексты, значит, он во многом воспроизводит, общаясь с депутатами и с какими-то знаменитыми людьми. Поэтому он таким способом своеобразно ведет выборную кампанию.
Так. Вот тут несколько вопросов, да. Почему Краснов...
Кстати, с Демушкиным, он еще на персональном канале Демушкина расположен. Там 1070 подписчиков. Он там тоже есть этот материал вывешен.
Так, вопрос. Почему Краснов, уважаемые эксперты из безумного голосования, имеющие огромный политический опыт, не придумали сами такой системы, а придумал видеоблогер Навальный? Не стыдно опытным политикам? Вы знаете...
Сейчас, подожди, Валер, ты мне задал вопрос, так сказать. Да, пожалуйста. Да, я отвечу. До Навального все давно уже все придумали. До Навального. То, что, так сказать, у него хватило нахальства назвать эту систему умным голосованием, что немножко является саморекламой, так сказать, это вопрос к нему. А применение такой методики определения наиболее сильного противника, чтобы победить представителя власти, это существовало на моей памяти, по крайней мере, с 89-го года прошлого века. Поэтому какие претензии могут быть к политикам? Они давно это применяли, они это могли не называть умным голосованием, могли называть безумным, вот назвали безумным. А по существу эта методика, она известная, она давно применяется и эффективно применяется. И не только у нас в стране, она применяется и в Штатах, и во Франции. Мы знаем эти примеры и на президентских выборах, и на парламентских, и на местных, и где только угодно. Ничего принципиально нового в этой системе нет.
Нет, ну, методика, безусловно, известная, он ее не изобрел, просто он придумал к ней лейбл, и плюс у него был механизм для того, чтобы это осуществить. Потому что вот эта вот система развернутая штабов, ролики там и так далее, они, конечно, требуют как бы серьезного финансирования, оно у него было. Вот, и поэтому у него был просто механизм, как это осуществить. Как говорит, знаете, вот известный про Архимеда, да, дайте мне точку опоры, я переверну земной шар. Вот то же самое и здесь. Так сказать, если есть система, то дальше уже можно называть, так сказать, вот эту линию как угодно. А система — это на сегодняшний день вопрос оргструктуры, а это в свою очередь вопрос финансирование там и многое другое. Вот эти проблемы Навальный решил или смог решить, или ему помогли решить. Вот, в результате у него появилась такая возможность. А само слово по себе, оно, как Саша правильно отметил, оно отражает технологию, которая известна уже достаточно давно. Но его тоже надо было придумать. Придумал, да. Вот за то, что он ответственен, наверное, это вот все-таки за слово. Все остальное, так сказать, это уже составляющие другого фактора. Вопрос, почему Смирнов не вошел в жюри безумного голосования? Ну, вы знаете, во-первых, меня просто не было. Я тут отсутствовал некоторое время, как вы заметили. Вот. Только Саша приехал, а я уехал. И поэтому тут я думаю, что вся эта партия, она составлялась вот в это самое время. Так что, собственно, я и не мог принять в ней участие.
Именно так.
Что ты говоришь?
Именно, я подтверждаю, что именно так.
Именно так, да. Так. Сейчас, тут еще. Перечислите основные результаты деятельности Фронта национального спасения. Коллеги, вот вы понимаете, вы к концу нашей передачи любите задавать такие вопросы, на которых нужно отвечать долго и длинно. Давайте я оставлю этот вопрос в запасе и отвечу на него лучше в следующий раз в самом начале или, может быть, на радиоэфире. как угодно, потому что мы сейчас просто с остальными вопросами не справимся. Так что извините, я просто перенесу ее на какое-то более длинное обсуждение, которое можно будет провести. Результаты есть, и много, и мне много чего об этом надо сказать, но сейчас просто в двух словах я вам не изложу. Так, вопрос. Какой, на ваш взгляд, механизм фальсификации в случае, когда бюджетников заставляют голосовать на определенном участке? Подрыв статистики с целью внедрения каруселей? Как ты думаешь, Саш?
В каждом случае может носить разный характер. В одном случае это могут быть карусели, в другом случае фотографирование бюллетеня, прежде чем бросается в урну. Где-то неназванный, так сказать, человек приходит и голосует по вот этим измененным журналам. Все что угодно. Просто на одном участке это проще контролировать. Абсолютно понятная методика. Когда сотрудники предприятия голосуют по 10 участкам, ну иди гоняйся за ними, за всеми. Другое дело, когда там сидит, условно говоря, начальник отдела кадров этого предприятия, являясь сотрудником этой избирательной комиссии. Он всех знает в лицо. И он их контролирует, чтобы они это сделали. Самое, самое простое объяснение этого вопроса.
Так, ну да, я просто соглашусь, Саша, это контроль, по сути дела. Специально к каруселям, я не думаю, что это имеет отношение, потому что карусели – это другие люди, но они тоже по проверенным участкам каруселят. А здесь это просто задача окучить весь тот электорат, который должен проголосовать так, как ему старшие скажут. Так, вот еще вопрос. Может быть, сотрудники близлежащих офисов стали парковаться на этом кладбище? Господа, ну тут надо увидеть просто это кладбище, и надо увидеть этот тупик, который к нему ведет, из жилых районов, причем выходящий. Там никаких ни офисов не просматривается поблизости. И вообще, если там запарковаться с целью пойти куда-то еще, кроме как на кладбище, то надо будет достаточно долго идти пешком. То есть просто выходить из этого тупика и дальше, так сказать, там идти по каким-то своим делам. То есть абсолютно никакого смысла не имеет. Вот до 100%. Туда приезжают только те, кто идет на кладбище. Вот больше 100% никого другого. И в этом-то и подлость московских властей. В общем, именно поэтому я об этом и рассказал. Хотя это, в общем, личный случай. Да? Хотя и характерный. Вот вопрос. Какую долю ВВП Москвы в процентах составляют штрафы? Ну, у меня нет статистики. Может быть, Саша что-нибудь знает?
Я... К сожалению, общую цифру не знаю. Угу. Цифру я слышал, относящуюся к некой разновидности штрафов, вот связанной, по-моему, вот как раз с этими парковками, значит, она составила порядка 200 миллиардов рублей, что покрыло там какое-то... Я слышал выступление какого-то человека, который этими цифрами оперировал, и он сравнивал с какими-то затратами на что-то, вот 200 миллиардов рублей, сравнивал вот с этой цифрой. То есть вот порядок цифр приблизительно такой. И я не ручаюсь за достоверность.
Но, скажем так, в любом... Я не ручаюсь за достоверность, опять же, в любом случае скажу, что он выражается в процентах. Может быть, в десятках процентов или в десятке процентов, но не в долях процента от бюджета города Москвы. То есть это существенная часть.
Значимая, да, цифра.
Да, ну и я уж не говорю про все остальное, понимаешь. Там еще фирма Желексутова подрабатывает и тем, что машины крадет у москвичей и перегоняет их на парковке. Вот. Это отдельные штрафы, плата за парковку, там все такое прочее. Тут как бы работа кипит. Вообще, санкции, я хочу вам сказать, вот негативный эффект для нас, народа, не в том, что санкции нас лишили там чего-то определенного, а в том, что они... приучили власти к тому, что для собственного благополучия надо не с западных источников таскать кредиты, и мы сейчас их не дают, а стричь собственное население. Вот чем они, собственно, и занимаются сейчас. Так что здесь эта тема очень актуальная. Так, вопрос. Как Краснов из этой истории с цитированием сделал обозначенный вывод? Что они всегда знают, что вредят. Они, например, иногда знают, а иногда не знают. Может, они эти тексты друг у друга копировали. Саша, это к тебе. Постучались.
Они не копировали тексты. Дело в том, что я имел честь бомбардировать, так сказать, некими докладными записками на эту тему власти. И встретил вроде как молчание с той стороны и непонимание, так и все прочее. Выяснилось, что все, что я писал о создании, я, по-моему, на какой-то передаче излагал о том, что сделать соответствующие паспорта для передвижения, и должны договориться министра здравоохранения и министра иностранных дел. То есть всю эту ситуацию в какой-то степени я описывал, что мне затронуло мое сердце. Так сказать, о том, что они все это приняли, они все это знали. Но тянули полтора года, и только сейчас, когда собралась двадцатка, для того, чтобы проявить ум и сообразительностью, они вытащили эту программу со словами: «А давайте сделаем, потому как это вот по этой причине, вот это надо». И правильно объяснили, почему надо. И правильно объяснили, что это важно, правильно объяснили, как это сделать. То есть, все вроде бы понимают они. А в течение длительного времени, так сказать, прикидывались идиотами. Вот я об этом, собственно, и говорил.
Ну, да. Ну, как бы, то ли доходит, как до жирафа, то ли, так сказать, слушают, да не знают, как применить. Но вообще хорошо, что хотя бы слушают уже, так сказать, это избавляет от тупости, а то и так от нее сильно страдаем. Вот, вопрос, какая прививка лучше, если есть выбор, какую мне сделать, Спутник, Pfizer, CoviVac? Ты сам что думаешь, Саш?
Даже не берусь ничего не рекомендовать, потому как не знаю. Я сам привился спутником, потому что это проще всего, и она уже была. Я пошел, и мне вкололи два раза, и я уехал на Канары благодаря этой прививке. Ради чего, собственно, я и прививался.
Я, с своей стороны, скажу, что и ко всем как бы есть свои претензии, включая Pfizer, CoviVac там, и так далее. Я тоже прививался спутником, и советую его именно из соображений простоты. С точки зрения, что лучше защищает, по-моему, и то, и другое, и третье, так немножко вилами на воде писано. Это только как бы жизнь покажет. Здесь, во всяком случае, у нас эта прививка является наиболее массовой. И, скажем так, если от нее возникнут какие-то негативные последствия, ну, предположим, да, если никаких, то и жалеть нечего, то хотя бы можно надеяться, что на нее эти последствия первыми обратят внимание. И, так сказать, таким образом первыми начнут...
Валер, я предлагаю свернуть этот вопрос, мы опять попадем под YouTube, так сказать, ну, к черту.
Нет, я в принципе просто говорю не про то, что там есть какие-то последствия. Так, в интернете распространена практика по захвату доменов и поисковых запросов при наличии товарного знака. Для защиты своего умного голосования можно было бы и озаботиться, почему Краснов взъелся. Я не знаю, по-моему, Саша сказал, что оно не применимо.
Я взъелся, потому что это не торговый знак. Ну, что тут объяснять? Это не торговый знак, так ведь это политический лозунг. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Нет, это не торговый знак.
Ну да, зарегистрировать его как у торговков какой-нибудь шерстью, это было бы свежо, конечно.
Не, ну всю власть народу. Это не в борьбе обретешь ты знамя свое. Это не торговый знак, так ведь это политический лозунг. Ауди к подъезду это торговый знак. А так и фабрики, ну, да. Фабрики рабочим, землю крестьянам, это не торговый знак. Ауди к подъезду, торговый.
Вот, да.
Ну, что же, поэтому что я взъелся, потому что это разные вещи, поэтому и взъелся. Что ты разные говоришь? Вещи, поэтому я и взъелся.
Понятно. Ну, Саш, как сумели? Сумели, вот креативная мысль в администрации президента пришла вот такая вот. А давайте-ка мы зарегистрируем.
Нет, Валера, торговый... нет, я не согласен с тобой. Вот в этом вопросе я с тобой не согласен, категорически. Они бы промолчали бы, за умных сошли. Ну, то есть, как бы ситуация может как бы носить затухающий характер. Когда они подняли этот вопрос и показали свою дурость, подлость, и очередной Байкал Финанс Групп подтянули под покупку Юксель, или что они там делали, вот они сделали. Образовался скандалец. Целый ряд комментаторов со стороны Навальнятку на эту тему выспался по ним. Значит, сказал, мы вот сейчас говорим об этом, привлекаем к этому внимание. Ошиблись они. Эффект Стрейзанд.
Да. Ну, я креативный сказал, так сказать, с чувством юмора, понимаешь, потому что это та степень креативности, которая им доступна. Понимаешь? Товарный знак, тут чего-то запатентовать, тут баблок, опять же, какое-то раздается вокруг этой темы. Ну, на патенты, на то, на сё, на орг-услуги. То есть, ну, понимаешь, есть куда потратить ресурс. Одно дело, когда мы с тобой, так сказать, бесплатно даем какую-то идею, которая к ним приходит в голову там, через полтора года. Понимаешь? А другое дело, здесь же есть что и распилить, понимаешь, на этой истории.
Ну. Валер, они да. в Питере какого-то депутата-то от Яблока, вполне себе знаменитого, который он оппозиционный, много говорит слов, значит, взяли и сделали ему под копирку двух человек.
Да,
они поменяли имена и фамилии. И единственное, они не сделали отчество Лазаревич. Все теперь знают, что, значит, после того, как скандал возник, все аж в Центризбиркоме по этому поводу высказались, что это уже дальше некуда. Значит, все знают теперь рожи этих людей, все знают, кто они были, все знают, что у настоящего, значит, этого депутата отчество Лазаревич, и будут голосовать за этого Лазаревича. То есть они добились прямо противоположно. Народ, который не собирался идти по этому округу, теперь придет и скажет: я за Лазаревича, вот который вот обиженный, я за него проголосую. Ну, идиоты, нормально. Мы их любим за это.
Так, ну и вот последняя реакция нашего слушателя. Слушаю ваш дуэт с нулевых и ни разу не пожалел. Вы на редкость меняемы. Но спасибо вам на добром слове. Мы, в общем-то, стараемся быть меняемыми, в отличие от прочих средств массовой информации, не массовой пропаганды. И поэтому спасибо, что вы нас оцениваете настолько адекватно. Во всяком случае, мы стараемся в него вложить свои усилия для того, чтобы ваша оценка была именно как вменяемая. Но спасибо вам на этом месте за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Нам всегда приятно с вами встречаться. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.